На детском острове. Передача из Петербурга.
Ожерелье мудрости.
Всем доброе утро! Здравствуйте, дорогие ребята! С вами сегодня Марианна Никольская, а также моя соведущая
Василиса Шантора.
Василиса, мы с тобой сегодня будем рассказывать о новых детских программах Российского этнографического музея. Василиса, ты прекрасно знакома с экспозициями и наверняка бывала на экскурсиях.
Конечно!
Очень хорошо! Тогда тебе будет интересно то, о чем мы сегодня будем говорить. А рассказывать нам будет Ксения Евгеньевна Шолкина, заведующая отделом музейной педагогики Российского этнографического музея. Доброе утро, Ксения Евгеньевна.
Здравствуйте, дорогие друзья.
У вас всегда в этнографическом музее очень много интересных программ для детей. Я сама хожу с большим удовольствием и каждый раз нахожу для себя очень много нового и интересного. Вот на весенних каникулах у вас опять новые программы. Опять вы что-то придумали, да?
Конечно, у нас программа. Мы ее назвали «Музейная программа». Продленка. И решили предложить нашим юным гостям совершить путешествие «Мир сказок». Мы будем проводить особую программу в рамках фестиваля «Детские дни». И наш музей подготовил игровую экскурсию для детей младшего возраста, скажем так, 5-8 лет. Она будет называться «Как вам сказочка на вкус?». Предлагаем путешествие на север, к берега Белого моря, туда, где живет народ, называется «Поморы». И мы будем через сказку знакомиться с их жизнью, традиционными занятиями, с культурой. Вот такое будет у нас погружение. Ну и, конечно, в этом особенно нам поможет сказочник Степан Писахов, который совершенно замечательные такие поморские сказки для нас записал.
А я знаю, что Степан Георгиевич Писахов не только писатель, он еще и этнограф, сказочник и художник. Он известен главным образом историями из жизни поморов. У него очень интересный язык сказок. Поморские наречия одновременно и волшебные, и исторические, и даже сатирические. Давайте вспомним мороженые песни.
Да, Василиса, ты абсолютно правильно сказала. Такие вот удивительные образы рождались в сказках Степана Писахова, как мороженые песни, например. Это когда на морозе пар выходит изо рта и застывает. А вот если петь на морозе, то песенка тоже замерзнет. И вот такие песни местное население складывало и даже научилось продавать иностранцам. Пользовалось это огромным успехом, со слов Писахова.
Совершенно верно. Это замечательный совершенно сюжет о сказках Писахова, который повествует о том, что морозы в стародавние времена бывали до 100, до 200, а то и до 500 градусов. Ну и на таком морозе, конечно, всякое слово, оно в льдинку превращается, замораживается. И вот так появляются мороженые слова. Вот, например, две кумушки на морозе, может, поругаются, а может, просто новостями обменяются, им без этого никак. И вот как раз сказочник записал, что все их слова и добрые, может быть, какие-то сварливые иногда, они на морозе превращаются в льдинки, причем у каждой льдинки своя форма, свой цвет и свой свет. И вот какое-нибудь, может быть, грубое словечко, неприятное словечко, оно в такие колкие льдинки превращалось, ну, не очень, наверное, симпатичные. А вот если мама скажет малышу ласковое словечко, как думаешь, Василис, какой оно вид примет? Как оно заморозится?
Мне кажется, что эти льдинки будут звенеть, как колокольчики. Они будут светиться, как хрусталики.
Так у сказочника и говорится, что доброе слово – это льдинка гладкая, блестящая, приятная на вид и может сиять всеми цветами радуги. И также еще сказано, что особенно ласковые, добрые слова, они словно колечки красивые, замороженные получались. И часто мамы для малышей специально наговорят побольше таких слов, а малыши потом с ними играют на морозе с этими колечками. Вот прям так интересно, не просто специально говорили, чтобы приятное сделать, хотя в любом случае, конечно, это приятно, но и для того, чтобы вот это замороженное слово приятной игрушкой становилось для малыша. Интересная традиция.
Да, язык у поморов особый. Он отличается от нашего современного русского языка.
Язык, на котором они общались, называется поморский говор. Существуют поморско-русские словари и даже литература на говоре.
И вот сейчас мы немножечко и услышим вот эти вот особенности архангельского языка. Давайте немножечко послушаем сам язык Степана Писахова. На морозе всяко слово как вылетит и замерзнет. Его не слышно, а видно. У всякого слова свой вид, свой цвет, свой свет. Мы по льдинкам видим, что сказано, как сказано. Ежели новость кака, а ли заделье, это значит деловой разговор. Домой несем, дома в тепле слушаем, а то на улице в руках отогрем. В морозные дни мы при встрече шапок не снимали, а перекидывались мороженым словом приветным. С той поры повелось говорить, словом перекидываться». В морозные дни над уймой мороженые слова веселыми стайками перелетали от дома к дому, да через улицу. Это наши хозяйки новостями перебрасывались. Бабам без новостей дня не прожить. Вот мы тут услышали такое слово «уйма». Наверное, это название села или деревни, Василис, как ты считаешь?
Да, ведь место сказок в основном деревня Уйма, рядом с Архангельском.
Там, где жил Степан Писахов, да?
Да, он там жил.
Кстати, в Архангельске этому замечательному писателю поставлен памятник. Памятник тоже интересный весьма. Изображен сказочник в широкополой шляпе. На шляпе сидит морская птица. Ну-ка, Василиса, догадайся, какая?
Чайка?
Совершенно верно. Усы у сказочника весьма выразительные. В руке у него авоська с рыбой. Это налимы, которыми он кормил кошек местных. Ну, а рядом как раз кошечка такая стоит, трется о его сапог, просит себе угощения. Вот такой вот приятный образ, где писатель вместе с любимыми спутниками, так можно сказать, которые, конечно же, появляются и в его сказках.
Даже есть мультфильм очень хороший, так и называется «Мороженые песни». Я его смотрела и всем советую увидеть.
Замечательно то, что мороженые песни, о которых рассказывает Степан Писахов, не просто в заграничные страны отправлялись, в Карабах, чтобы тамошняя публика их слушала, но также еще мороженными песнями, узорами, которые получались, украшали дома. Писахов так и объясняет появление замечательных резных наличников, иных украшений на домах. Это все мороженые песни развешаны. А по углам частушки, например. А сверху на крыше какое-нибудь самое красивое слово, наиболее узорочное, сильное, яркое помещали.
И я хочу сразу же продолжить словами Степана Писахова. «Песня мерзнет колечушками, тонюсенькими, тонюсенькими, колечушка в колечушка, отсвечивать цветом каменья драгоценного, отсвечивать светом радуги. Девки из мороженых песен кружева сплетут, да всякие узорности. Дом попереду весь улепят, да увесят. На конек затеяно слово с прискоком скажут, по краям частушек навесят. Где свободно место окажется, приладят слово ласково. Милый, приходи, любый, заглядывай. Нарядней нашей деревни нигде не было. Весной песни затают, зазвенят, как птицы, какие невиданно запоют».
Скажу я о том, что на детской экскурсии мы обязательно займемся творчеством. Сами попробуем изобразить вот эти вот узорчатые слова в особой технике. Но это пока секрет.
Как интересно, заинтригованы. Что вы приготовили?
Будем морозить разные словечки.
Будем с удовольствием ждать.
Вообще быт поморов в Архангельской губернии – это какая-то совершенно уникальная традиция. Ведь только у них там, на севере, сохранились вот эти вот особенности своеобразного быта.
Верно. И во многом это связано с тем, что они не были земледельцами. То есть это народ, который жил чем? Охотой, рыбной ловлей. И, соответственно, даже сам менталитет формировался в силу того, что приходилось подолгу проводить время в море.
Даже в старинных пословицах говорится: «Наше поле – море», или «И радости горе, поморы все от моря». «У моря живем, морем кормимся, море – наша кормилица».
Совершенно верно.
Отличное замечание. И в силу этого вот хлеб, например, зерно, это все было привозное, это надо было на ярмарке покупать. Зато сами поморы никогда бедно не жили. Они охотники, они зверобои, они рыболовы, поэтому всегда и меха продавали, и бивни мамонтов, кстати. Это вот как раз, скажем, такая добыча северных земель.
Резьба по кости, традиционное северное ремесло.
Конечно.
Да?
Поморье, в отличие от остальной страны, не знало монголо-татарского ига и крепостного права, поэтому менталитет его жителей всегда отличается гордостью и независимостью. Жители Белого моря называли себя трескоедками. Рыба была основой их рациона, а рыболовство – главным промыслом. Во время плаваний они ловили рыбу и тюленей, а еще добывали речной жемчуг.
А какие красивые головные уборы, расшитые жемчугом, можно встретить в Архангельской губернии? Тоже, наверное, на ярмарку привозили продавать.
На севере ярмарочные традиции происходили из глубокой древности. Ярмарки для поморов, в первую очередь, не торговое действие, а праздник, который отмечался очень широко и ярко. Одна из них – это Маргаритинская ярмарка. Ее называют по имени Святой Маргариты. Главная визитная карточка торговой жизни Архангельской области – Поморье. Живая история и культура первого европейского порта в России – Архангельска. Она же – праздничное событие, которое ждали все жители Поморского севера.
Интересно, а в какое время была Маргаритинская ярмарка?
Начало Маргаритинской ярмарки приурочило к дате древнего осеннего праздника Поморского Нового года, 14 сентября, Новолетия или Семенов день, который настоящие коренные поморы отмечают в начале осени, ведя отчет не от Рождества Христова, а со дня сотворения мира.
Очень интересно. Ярмарка для поморов – это не просто обмен товарами, а это культурное мероприятие.
Совершенно верно. Настоящий праздник – возможность встретиться с представителями других народов, гостями из других стран, обменяться новостями, меняться товаром, конечно.
Целое событие в жизни, в семье и деревне.
Вот я и говорю, поморы этой ярмарки очень ждали.
У сказочника Писахова часто можно встретить упоминания об этом таком культурном событии. На ярмарках много всего происходило, и были, и небылицы звучат у сказочника. Скажем, вечные льдины там продавали. Такой необыкновенный товар тоже для передвижения.
А давайте тогда еще раз послушаем сказку Степана Писахова «Модница». Как раз речь идет о ярмарке, где модница выбирает себе красивую ткань. Читает участница проекта «Живая классика» Александра Травина.
Степан Писахов, «Модница». Приходит в магазин модница, вся гнется, ковыляется, нарядную походку выделывает, а ручки раскинула, пальчики растопырила, говорить почала. И голосок тоже вывертывает, то скрозь нос, то скрозь зубы, то голос, как на каблуки, вздынет. Модница хочет показать, что всегда по-иностранному разговаривает, по-русскому только и понимает, и то не в большую силу. И вся она почти иностранка. А сама модница только по-русскому выворачивает. А ежели ругаться хватится, так всяк носовой горлово при дыхании в сторону кинет. И своим настоящим голосом, как в барабан ударит, кого хошь переругат. Да не то что одного, весь рынок переругивала. Так вот, приходит модница, фасонность и ногами, и руками, и всем телом проделала, головой по-особенному мотнула, глаза сначала под лоб завела, потом кругом провела и завыговаривала. Надобно мне к материи на платье и самый модный размодный, чтобы ни у кого модней моего не было, чтобы была самая распоследняя мода. Приказчик кренделем изогнулся, руки фертом растопырил, ноги колесом закрутил и с завыванием залопотал под стать моднице. «Да-с, у нас для вас есть в аккурат то, что вам желательно-с!» Дернул приказчик с верхней полки кусок материи, весь пыльный, а прилавок шлепнул, пыль тучей поднялась. А приказчик разворачивает материю, модница опомниться не дает. «Вот, пожалуйтесь, как раз для вас сорт особенный полкотьерс!» Модница от пыли платочком заотмахивалась, даже нос заткнула на материю и прямо, и сбоку поглядела, руками пошупала, ей не очень нравится, а коли модна материя, то что будешь делать? А от чего и кипятна на материи? Этот цвет лежантинс к вашей личности, особенно очень подходящий. Позвольте примерить, к себе представить. Ах, как пристало! Даже убирать неохота, так к вам подошло. Модница очень довольна, что сыскала особенно модную материю. А какая отделка к этому полкотеру цвета лежантин? Приказчик вытащил из-за прилавка обрывки старых кружев, которыми пыль вытирали. И голос выгнал так, что и сам поверил своему умению говорить на иностранный манер. Специально для этой материи и только для вас, другим не показываем. Вот, пожалуйтесь, отделка провоздур. И чтоб вы думали, купила-таки модница полкотер цвета лежантин с отделкой провоздур.
Надо сказать, что у нас на экспозиции музея есть женский поморский костюм. Как раз тоже ткани там необыкновенной красоты, использованы для его изготовления. Ну и, собственно говоря, есть и костюм самого рыбака, помора, который очень необычно выглядит. Это пестрединная рубаха из нитей красных и белых. Кажется, что она клетчатая, да, как будто в красную клеточку. Но если приглядеться, то прям действительно в глазах рябит. Поэтому так и называется пестрединная рубаха. Пестрит в глазах, если смотреть на ее узор. Ну а поверх такой рубахи надевали шерстяную кофту из овечьей шерсти, сделанную по норвежскому образцу. Как раз к вопросу о том, что обмен культур происходил на ярмарках в том числе. И, конечно, поморы тоже перенимали какие-то ноу-хау, какие-то ценные открытия у других народов, которые помогали им впоследствии на промысле. И вот это как раз, например, шерстяная кофта, да, норвежская, которую можно увидеть у нас на экспозиции. Также еще шапка, тоже норвежская, мехом внутрь, а снаружи кожаная. А вот я Василису спрошу, как ты думаешь, зачем рыбаку надевать шапку? Ну, мех внутрь, понятно, для тепла, а снаружи зачем ее кожей обшивали? Догадайся.
Наверное, чтобы не промокало. И чтобы защитить голову от ветра.
Совершенно верно. Но также еще, когда в море-то выходили, конечно, одной шерстяной кофты-то недостаточно. Промокнуть можно как раз. Поэтому надевали кожаный комбинезон.
Вот. Непромокаемых дождевиков ведь тогда еще не было.
Были свои непромокаемые виды одежды и накидки разные. И вот в том числе даже для нас странно и необычно, но комбинезон рыбацкий сшит, например, из моржовой кожи, допустим. Вот. Также еще обязательно те же кожаные сапоги, чтобы не промокали, пропитывали жиром нерпы. Такая была находка. И это делало их очень удобными и практичными на промысле.
А вот еще я у вас видела в музее лодку поморов, которая называется особым словом.
Карбас. Карбас. Совершенно верно. Удивительная лодка особой формы, которая позволяет ей ходить там, где льды, и не повреждаться. И также еще ее особенностью является то, что если заглянуть внутрь, а у нас эта лодка выставлена не в витрине, то есть ее можно со всех сторон рассмотреть, а даже, скажем, наклониться над ней и увидеть, что внутри. И вы увидите там особое место, где можно приготовить пищу. То есть прямо разжечь огонь и, допустим, вскипятить чайник, кофейник.
А я не поняла, как прямо в лодке можно развести огонь и приготовить пищу?
Для этого отведено особое место, и даже можно увидеть там специальную деревянную чурку, внутри которой такое углубление сделано, и это как раз место для огня. На ней можно было даже и кофейник вскипятить, и кофею напиться. Вот, собственно говоря, на ярмарках что покупали поморы? Тоже чай? Да кофе. Это все были привозные товары, но весьма популярные. Как же без них в путешествии быть?
Да, поморы постоянно совершенствовали судостроение. Они были умелыми мореходами, ходили рыбачить в Норвегию и Восточную Сибирь. Поморы строили кочи, легкие парусные суда для плавания по северным морям. Особая форма делала их маневренными, и кочи почти никогда не погибали во льдах. Мастерство судостроителей было часто мотивом северных сказок, песен и былин.
Вот действительно уникальная форма кочи потом натолкнула наших русских инженеров, Макарова в частности, сделать первый ледокол. И сейчас наш знаменитый ледокол «Красин», который мы все видим на набережной лейтенанта Шмидта на Неве, как раз сконструирован по примеру вот этих поморских кочей. Такая бочкообразная форма, которая позволяет выталкивать льдам корабль наружу, а не затирать его внутрь во льды. Так что народная мудрость, она и в современной жизни ценна. Плыть на лодке, попивать кофеек, да еще слушать сказки. О, это особенное удовольствие.
Ну, все же отметив, что когда речь шла о промысле, когда уж в море выходили, то там не до сказок было. Но было особое время, скажем так, сказочное. Поскольку если на море буря, шторм, долгими вечерами в избе рыбацкой, которая специально устраивалась в становище, то есть в месте, где можно было сделать остановку. Вот как раз в этой рыбацкой избе собирались вместе все рыбаки, вся артель. И обязательно в такой путь брали с собой исказителя, который во время вот этих вот долгих ночевок, пребывания в этой избе, рассказывал были, небылицы, и рассказывал напевно, плавно, порой даже спрашивал, спите ли, братцы? Но ему там с палатей славок отвечали, нет, брат, живем, давай дальше сказывай. Ну и на самом деле надо сказать, что роль вот этого сказочника, это было непростое дело, это было настоящее ремесло, и поэтому сказочник получал, скажем так, двойную оплату, двойной пай и за рыбную ловлю, он тоже был рыбаком, естественно, и также за то, что сказывал сказки. Так что это было дело серьезное.
Да, но по поверью, хозяин моря Никола, бог морской, тоже любил сказки. Поморы часто брали в поход опытного сказочника, ведь от него зависела удача рыбаков. Если получится убаюкать хозяина, рыба останется без пересмотра и попадет в сети. Поэтому сказочник говорил мягко и монотонно.
А вот знаешь, Василиса, что еще только на севере сохранились русские былины, старинные былины про Илью Муромца и про Добрыню Никитича. Они именно там, на севере, были сохранены местным населением и очень много строф в себя вмещали. И все это запомнить, это надо было обладать какими-то удивительными, уникальными способностями, чтобы пересказывать вот эти былины долгими вечерами во время отдыха. Эти сказители народных былин необыкновенно ценились, и слушатели их очень почитали.
И чем вообще дороги для нас сказки? Ведь не случайно мы говорим о Степане Писахове, например, и говорим о том, что и быль, и небылица вплетаются в этот рассказ. То есть это рассказ и о жизни, о том, как мы живем, о том, как жили раньше, о том, что важно и что ценно. О каких-то серьезных вещах на самом деле речь, да? Всегда же это и про добро, и зло, да, и про то, как правильно поступать и неправильно. И, собственно говоря, о какой-то мудрости житейской. Вот этого достаточно много, скажем, в тех же поморских сказках. Мудрость жизни. Как прожить эту жизнь правильно? Вот можно по сказке послушать про это.
Верно.
Ну, раз уж мы заговорили про морские путешествия, про корабли, про суда, про Белое море сказали, а скажу, что и по берегам Балтийского моря тоже можно будет попутешествовать в ходе весенних каникул. У нас в музее будет проходить интересная экскурсия на крыльях Балтийского ветра, которая проходит на особой выставке «Балтика-перекресток культур». На Балтийском море можно долго говорить. Море суровое, но прекрасное, овеянное древними легендами. Когда-то его просторы бороздили дракары суровых викингов. И, собственно, какие только языки не услышать было на его берегах. Да, здесь и шведские, и русские, и польские, и эстонские, и всех не перечислить. Да, когда-то существовал Ганзейский союз торговый, который объединял самые разные народы. Так что вот об отважных мореходах, торговцах и ремесленниках можно будет узнать на экскурсии на крыльях Балтийского ветра. Также для ребят мы предложим экскурсию «Предание полярной ночи» про сказки народов Севера. С берегов Балтики мы отправимся на крайний север, где небо расцвечивает северное сияние, где долгую полярную ночь сменяет долгий полярный день. Это царство холода, льда, край суровый, но весьма прекрасный. Край древних легенд. И здесь можно будет заглянуть в жилище из оленьего меха, побывать на морской охоте на побережье Северного Ледовитого океана, ну и узнать о значении разных особых словечек, которые используют народы Севера, охотники-мореходы.
Интересно, какие такие словечки?
Например, слово «аргиш». А вот приходите и узнаете, что оно означает. Например, вы узнаете легенду о том, как подружились человек и собака. Что об этом говорят народы Крайнего Севера?
Как всегда, Российский этнографический музей приготовил нам массу интересного, загадок, экскурсий, программ, на которые мы с удовольствием придем. Василиса, пойдем с тобой на весенних каникулах в Российский этнографический музей?
Конечно, это будет очень интересно и познавательно. Хочу на север.
Тогда договорились. Я благодарю Ксению Евгеньевну за такой интересный рассказ.
Спасибо Василисе, нашей замечательной юной исследовательнице. Без нее у нас бы ничего не получилось.
Это точно. А я напоминаю, что сегодня о детских программах Российского этнографического музея рассказывала нам заведующая отделом музейной педагогики Ксения Шолкина.
До новых встреч! Ждем вас в залах нашего музея!
Всего хорошего, ребята! Всем счастливо!
До свидания!